Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
Открывашка!
Десять часов семь минут. Открывашка на своем месте. И сегодня мы знакомимся с военной историей в детском музее. Музея военной формы. Давайте я представлю наших гостей. Оксана Мальцева, заместитель исполнительного директора, руководитель проекта «Детский музей» в Музее военной формы. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. И Елена Синицына, я отчество, можно без отчества?
Можно.
Да, спасибо. Елена Синицына, исполнительный директор Музея военной истории Российского военного исторического общества. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Давайте будем знакомить с Музеем военной формы. Мы будем знакомить или вы с Сергеем Александровичем уже, так сказать, разговаривали на эту тему?
Ну, вообще
мы продолжаем разговор.
Да, мы продолжаем разговор про наш музей, потому что Сергей Александрович всегда приглашает нас, когда мы открываем какие-то новые проекты.
Да.
И неоднократно мы уже рассказывали о том, что в нашем музее происходит. Поэтому, ну, напомним просто, наверное, нашим радиослушателям. Вот вы нас представляли, Оксана, Музей военной формы, а
да.
Я Музей военной истории. И
да.
Какая-то нестыковка такая небольшая получается.
Почему военные?
На самом деле, это наше юридическое название — Музей военной истории. А работаем мы на двух площадках. Музей московских стрельцов в Лаврушинском переулке, во дворе Дома писателей. Там у нас Музей московских стрельцов замечательный. И в Музее военной формы на Большой Никитской. Там у нас вот все, что связано с историей нашей страны через военную форму. И вот сегодня мы представляем наш новый проект, который мы совершенно недавно презентовали, 14 декабря, это детский музей.
Угу. Так, рассказывайте.
Ну, давайте я начну,
давайте.
Оксана продолжит, потому что проект на самом деле... Начали мы над ним работать 2.5 года назад. Мне кажется, это один из самых сложных наших проектов, несмотря на то, что мы сделали за это время, ну, достаточно много. Еще хочу что напомнить, что мы открылись 12 декабря 2019 года. В непростое время, потому что буквально через 3 месяца вся страна была закрыта на локдаун, и мы, как юный музей 3-месячного возраста, в общем, находились в ситуации того, что мы могли просто потеряться. Про нас могли просто забыть. Мы очень быстро организовали свой YouTube-канал, начали производить ролики, вот, но при этом продолжали работать над всеми нашими проектами. И, в общем, детский музей — это тот самый проект, который потребовал от нас, ну, невероятных усилий. Я вот думаю, что самое большое количество усилий и труда приложила как раз Оксана, потому что она курировала это все от начала до конца. Поэтому я думаю, что пусть она расскажет, как вообще все это получилось, потому что это невероятная работа.
Ну, для нас большая радость, что мы эту работу успешно довели до конца, открыли музей. Это, можно сказать, наш такой подарок сейчас перед новогодними москвичам и гостям столицы. Всех приглашаем, мы работаем все праздники, так что приезжайте, смотрите. Действительно, для нас, ну, для меня это было, ну, вот неожиданностью, что так сложно было работать над детским музеем.
А то в чем сложность основная?
Вы знаете... Мы очень требовательны ко всем проектам, которые мы делаем. И мы задумали этот музей еще до того, как Музей военной формы был открыт. Мы сразу параллельно вели эти процессы. И нам очень хотелось, чтобы Музей военной формы, несмотря на такую серьезность своего названия, своей темы, был такой дружелюбной площадкой, куда можно было бы приехать всей семьей. И поскольку мы все мамы, у нас у всех дети, и мы прекрасно понимаем те сложности, с которыми сталкиваются семьи. Особенно семьи, в которых, например, там 2-3 ребенка. А с одним уже можно посмотреть там взрослую экспозицию, а второй уже устал, он хочет поваляться, отдохнуть.
Да.
И поэтому мы сразу задумали, что у нас будет такое пространство. Сначала мы хотели для него отвести одну маленькую комнату.
Угу.
Но фантазия забила ключом, мы понимали, что хочется сделать и такой модуль, и такой, и такой. И мы потихонечку увеличивали пространство, в конце концов мы отдали целый большой коридор, перестроили навигацию в музее для того, чтобы детский музей был очень побольше. И в чем сложность? Сложность в том, что мы ставили перед собой очень много задач, каждая из которых номер один. Во-первых, нам было принципиально важно, чтобы, несмотря на то, что это детский музей, такое название не очень, может быть, серьезное, но нам было важно, чтобы каждая фраза, каждая модель, каждая картинка были абсолютно исторически достоверными, потому что это все-таки в первую очередь музей. И все, что оттуда почерпают и дети, и взрослые, нам было важно, чтобы они рассказывали подлинную информацию, связанную с военной историей. Во-вторых, нам очень хотелось, чтобы это было пространство такое по-настоящему игровое. Мы поставили условие, что там не должно быть мультимедиа. У нас в основной экспозиции музея очень много интереснейших мультимедийных экспонатов, и это была тоже такая отдельная тема при создании музея военной формы. Мы для себя также, вот мы договорились, команда создателей, что мы понимаем, что гаджеты, мультимедиа — это тот язык коммуникации, который уже стал данностью.
Конечно.
Воевать с этим бессмысленно. Поэтому мы эту данность приняли, но мы договорились, что мы наполним гаджеты и мультимедиа таким контентом, который будет по-настоящему интересен и будет по-настоящему такой будет нести образовательный эффект. Но на территории детского музея мы решили, что гаджетов в мультимедиа не будет.
Принципиально?
Да. Принципиально.
Чтобы
да.
не отвлекались? Или чтобы что?
Ну, вы знаете, нам очень хотелось, чтобы они познавали это все
тактильно.
Таким тактильным путем, да, и таким старым путем, детским путем, глазами, руками, действиями какими-то.
Ну, если так можно сказать, чтобы они добывали знания.
Да.
Да, потому что на каждом из 16 игровых модулей им нужно что-то вот прям вот специально делать. Открывать, закрывать, крутить,
то
читать, нажимать.
Экспонаты можно потрогать.
Да.
Обычно в музее же руками не трогать там. Что-то еще...
Нет, ну вообще я хочу сказать, что наш музей как раз отличается от всех остальных музеев тем, что у нас есть научно-вспомогательные реконструкции военной формы, которые стоят у нас в открытом пространстве, и у нас все можно трогать. Мы разрешаем трогать. И это очень важно, потому что это важно особенно для тех людей, кто для слабовидящих людей или для слепых. Поэтому у нас есть и этикетки с шрифтом Брайля описаны. Uh-huh. И вот это ощущение того, потрогать сукно, из которого был сшит там, в 18 веке мундир, это тоже очень важно. И поэтому здесь, конечно, история такая, что, когда группа приходит, там очень сложно, потому что идет экскурсия.
Конечно,
но если
да.
это индивидуальное посещение, то можно все рассмотреть, потрогать. Хочу сказать, что раз в неделю мы прикрепляем то, что открепили, поправляем, то, что оторвали. Но живо все, слава богу, и большое спасибо посетителям, которые трепетно к этому относятся.
А скажите, пожалуйста, это музей, я прямо сейчас так, для мальчиков или для девочек? Потому что, он напрашивается, потому что военная форма, и вообще какие-то мальчишки, в общем, одним словом.
Я могу сказать, что действительно ассоциативно военная форма — это мальчики. Но на самом деле это музей для детей, для всех детей. Потому что это музей, где военная форма является музейным экспонатом, а рассказывает он на самом деле историю нашей страны. То есть это исторический музей. И можно в каждом зале, который есть в нашем музее, изучать определенный урок истории определенного класса. И мы сейчас подготовили очень много программ таких, которые позволяют вот таким образом все осваивать. Причем наши, например, экскурсионные программы, они рассчитаны на разные возраста, от восприятия человека, там, ребенка, да, строится определенным образом программа. Если приходят малыши, конечно, ни о какой суперобзорной экскурсии речь не пойдет, они там на 10-й минуте просто потеряют внимание и уже будут... В общем-то, расслаблены. Поэтому у нас есть такие точечные в экспозиции места, и мы проходим, например, у нас есть программа «Чудо-богатыри», мы рассказываем о героях нашей страны на разные периоды времени. И вот экскурсовод приводит в один зал, потом приводит там в другой зал, и вот таким образом проходит весь музей, не рассказывая про всю экспозицию.
А период времени, о котором рассказывает музей, вообще, так сказать, от и до, то есть от Петра
до
и
современности.
До современности. Да,
да? Но есть, мы тоже все время смеемся, надо сказать, что музей находится в здании усадьбы Васильчиковых, это здание, построенное в конце 18 века, и можете себе представить, что такое сделать музей в усадьбе. Комнаты маленькие, коридорчики,
конечно.
Это все очень сложно. Да, и при реставрации этого здания обнаружилось очень большое количество подвальных помещений. И в одном из залов обнаружили мы камень белокаменный Москвы 15 века. И стало очень жалко закапывать это богатство. Поэтому так получилось, что один из залов — это такой провал в истории. То есть нас даже сначала, когда мы открылись, ругали за то, что мы нарушили хронологию. То есть от Петра, и вот пошли вперед. И тут вдруг раз, а третий зал — это рассказ про битву при Молоде. Такой провал в истории, но получилась потрясающая совершенно там инсталляция, очень красивая. И рассказываем про то сражение, которое тоже незаслуженно как-то обделено вниманием. Пиару ему не хватает. Куликовскую битву знают все, а вот битву при Молоде, хотя битву при Молоде, наверное, очень многие историки сравнивают с битвой под Москвой 41-го года, потому что это была решающая битва, и в случае, если бы не было бы победы на нашей стороне, вообще сложно представить, что было бы с нашим государством.
И вот все эти временные периоды, которым посвящен основная экспозиция Музея военной формы, они отражены и в детском музее. То есть вот у нас детский музей начинается с такой зоны отдыха, в котором мы сделали такой кинозал небольшой. Там можно прям валяться на подушках, ползать и смотреть мультфильм, созданный в стилистике песочной анимации, который мы назвали «Сказ о русском воине». И как раз вот перед тобой такая ретроспектива того, как выглядел русский воин, начиная с времен, когда они были богатырями, и до сегодняшнего времени. И вот как раз для нас очень важно, чтобы знания о военной форме, о военной истории детям преподносились в том виде, тот язык коммуникации, который им сейчас доступен, понятен и интересен.
Угу. А скажите, пожалуйста, каковы задачи музея? Потому что я почему спрашиваю? Потому что отношение сейчас детей и военной истории, и военной формы, они у разных слоев нашего общества, они разные, да? Вот как это все сочетается? С одной стороны, пацифизм, с другой стороны, военная история, с третьей стороны, все-таки патриотическое воспитание. Ничего плохого в этом нету. Я, например, не вижу ничего плохого в патриотическом воспитании. Вот как это все уложить, так сказать, в один флакон?
Вы знаете, наверное, надо начать с того, что история нашей страны неразрывно связана с нашей военной историей.
Да,
и тут никуда не
денешься. Да.
И, соответственно, рассказывая военную историю нашей страны, мы рассказываем о тех людях, которые защищали ее, которые сделали для нашей страны очень много. Мы пытаемся научить детей ценить это, чтобы они знали, во-первых, героев, во-вторых, понимаете, военная форма — это некий, это музейный предмет, это красиво. Мы показываем, как это было здорово, как она менялась. А там же еще очень много такого. Вот, например, каждый правитель, который приходил к власти, практически каждый осуществлял реформу военной формы. И у каждого были свои собственные интересы. Вот, например, Потёмкин создал военную форму, ту, которую всегда же мы следовали за Европой, по военной форме. И до него, до Екатерины, у нас была военная форма по прусскому образцу. Потёмкин первый, кто сделал военную форму по русскому образцу, исходя из тех климатических условий, в которых находится наше государство. И она была очень удобная, потому что по прусскому образцу штаны были узкие такие, лосины, а он сделал широкие, удобные, поменял обувь. То есть сделал все для того, чтобы солдату было хорошо. Но после смерти Екатерины, когда на престол зашел Павел I, который очень любил своего отца Петра III, и который очень любил все то, что делала его мама вместе со своими,
С подвижниками.
С подвижниками, да. Он снова возвращает все и возвращает моду на форму по прусскому образцу. Но при всем при этом Павел I, он оказался первым нашим императором, который подумал о том, что Россия-то, матушка, это страна, в которой зима 7 месяцев. И он ввел военную форму шинель. И это тоже очень важно. Вот про все это мы рассказываем. Мне кажется, знаете, когда человек расширяет область своих познаний, и через вот этот костюм приобретает знания по истории. Это очень здорово.
Вы знаете, мне бы еще хотелось дополнить вот такой момент. Мне всегда, честно говоря, немножко как-то обидно, когда вот тема, связанная с военной историей, с военной формой, воспитанием патриотизма, вот немножко приобретает такой политический какой-то такой аспект.
И, но это неизбежно, к сожалению.
Вы знаете, вот что главное, мне кажется, что узнают посетители нашего музея, большие и маленькие, в том числе и детского музея, что военная история — это в первую очередь история тех героев, которые совершают подвиги, отдают свою жизнь во благо, во славу своей страны. И кто эти защитники Родины? И вот в том числе в детском музее, на таком, на языке, доступном детям, мы показываем, что это военные, это серьезная профессия, которой надо обучаться. И каждый представитель этой профессии, он по-своему защищает свою страну. Есть такая профессия — Родину защищать. И мы рассказываем, и кто такие летчики. То есть у нас есть такой большой модуль, в котором мы показываем, кто те люди, которые защищают свою страну и всех нас на суше, на море, на воде, под водой. И наши посетители в основной экспозиции в детском музее, вот они видят, восхищаются этими людьми, потому что, ну, это настоящие герои, которые были в былые времена и есть сегодня. И для нас вот это важно, в том числе вызвать восхищение теми людьми, которые нас защищают, и вызвать, может быть, желание у мальчишек тоже стать защитниками своей Родины.
Ну, не только у мальчишек, я думаю.
И у девчонок.
Тут сейчас же девчонкам интересно, потому что, и, как вы сказали, военная форма, она же красива сама по себе. Да?
Да?
Красиво, органично. Вот как это все, весь этот дизайн, вот эти все, ну, я не знаю, все там нюансы, скажем. Да. И даже сегодняшняя военная форма, она тоже разная. Большому счету.
Ну вот, знаете, еще тоже такой интересный факт. До царствования Николая II военная форма действительно содержала большое количество декоративных элементов, нашивок, шнуров, аксельбанты и прочее. А вот дальше, когда мы переходим в зал и рассказываем про Первую мировую войну, появляется форма защитного цвета. И вот здесь такая ситуация, то есть, ну, до периода Александра III мы говорим о том, что это была благородная война, когда люди стреляли друг другу в лицо, они видели своего врага. С появлением пулемета появляется необходимость уже защищаться, и тогда уже идет стрельба в спину, то есть уже начинается совсем другой этап развития военных действий. Это тоже очень важно рассказывать. И почему, например, сейчас мы не делаем яркую форму с какими-то декоративными элементами, тоже понятно. Потом, например, у нас в зале представлена форма военных музыкантов. Опять же, она яркой раскраски, она гораздо более такая декоративная, если можно сказать, по сравнению с другими. Почему? Задаем вопрос, то есть мыслительный процесс. Не было раций, телефонов, ничего не было, да? Как отдать сигнал к бою? С помощью музыкальных инструментов. Были барабанщики и были трубачи. Соответственно, все военные знали сигналы определенные, понимали, что им делать. Поэтому для того, чтобы привлечь внимание всех, кто находится на поле боя, у музыкантов была вот такая вот красивая и более яркая форма одежды. Ну, еще пример приведу. Например, у нас есть зал Цейгаус. Мы рассказываем про помещение, в котором строили военную форму. Раньше ее не шили, а строили. И рассказываем там про Василия Хорунжевского, который, собственно говоря, сэкономил казне, по вот данным историческим, огромное количество денег, потому что до него, до его изобретения отдавали в полки сукно, отдавали кожу на сапоги, ну и полковые командиры, в общем, распределяли это так, как считали нужным. Ну, никто же не знал, сколько метров сукна уходит на создание одного мундира. Хорунжевский придумал специальную форму распределения выкройки на определенный размер на сукне. Тем самым отходы сукна были минимальными. И он с этим своим распредложением, если можно так сказать, обратился к военному министру. Он как раз шил форму в период Великой Отечественной войны 1812 года. Вот, и очень возмущался тем, что очень большие отходы. Министр его принял, ему дали возможность доказать свою правоту. Потом уже после него начали централизованно шить. То есть он обучил 40 мастеров, и дальше начали централизованно эту военную форму шить. Наш музей еще про экономику. Мы рассказываем, сколько стоил военный мундир. И как тяжело было, потому что офицеры, они же, в общем, на свои деньги практически все это шили.
Ну да.
Поэтому создали в Санкт-Петербурге гвардейское экономическое общество, которое минимизировало расходы. Ну, то есть это музей про очень много
это,
чего.
Это, да. Ну, это исторический музей. Это музей про историю страны.
Да. Мы не только рассказываем, но и в каждом зале показываем. У нас в каждом зале стоит манекен, который создан специально для этой исторической эпохи, в котором отражена там мода на усы, бакенбарды, как вообще выглядели люди именно в это время. И в каждом зале у нас стоят манекены, одетые в костюмы исторической реконструкции. То есть вот абсолютно вот сейчас научная, даже вот на экране научная реконструкция. Вот именно они выглядят ровно так, как выглядели солдаты, офицеры того времени. И наши посетители, то есть, могут это посмотреть и потрогать, что для нас очень важно.
Да, кстати, вот возвращаемся к нашему детскому музею. Мы не хотели, чтобы посещение музея, ну, как-то вот приходишь и не знаешь, что тебе делать. Да? Ну, можно здесь покрутить, можно здесь повертеть. Поэтому мы сделали специальный путеводитель по детскому
музею.
Да,
с чего начать?
Да, с чего начать. Начинается посещение детского музея с игры «Путанка». По стенкам висят картины с изображениями военных, и они связаны между собой различными цветными линиями. И там есть очень много вопросов, ответить на которые дети, ну, наверное, сразу точно не смогут, потому что, например, такое название, как «Султан», или там «Масть лошади», как у нас там?
«Гнедопегая».
«Гнедопегая», да. Это для них такие абсолютно неизвестные пока.
Сейчас и для взрослых уже, мне кажется, это не сильно известно.
Поэтому в тот момент, когда они в этой путанке встречаются с каким-то неизвестным им словом, идет подсказка. А вот ответ на этот вопрос ты можешь посмотреть на этом модуле. И он идет к этому модулю, проходит его, получает информацию, и дальше он может заполнить вот этот свой путевой лист, потому что, например, мы просим посчитать, сколько султанов у военных, изображенных на картинках, связанных, например, с синей линией.
Угу.
Что такое султан? Он идет в зал, где у нас есть азбука военной формы, такой мы сделали красивый модуль потрясающий с буковками, буковки, значит, дверки с буковками выдвигаются, открываются. Можно...
Дети его назвали «волшебная шкатулка».
Там потрясающие миниатюрные элементы военной формы. Например, что такое лампас, что такое выпушка, что такое япанча, как фуражку можно пощупать, что такое цейгаус, тоже там маленький такой моделька сделана. Вот все, что только можно было, мы туда поместили. Ну, плюс ко всему, в детском музее есть, на мой взгляд, потрясающий модуль, который будет просто, мне кажется, хитом у женщин, потому что женщины всегда смущаются, они понятия не имеют, сколько звездочек соответствует какому званию. Ну, мужчины
путаются, путаются, да, правда, это точно, да.
Вот. Мы придумали такой красивый модуль, на котором размещены погоны со звездочками в соответствии, значит, начиная от самых младших офицеров и до старших офицеров. Вот, написано звание, но при всем при этом еще мы знаем в психологии, что когда еще и все это звучит, то это как бы воспринимается еще.
Ну да.
Вот. Поэтому, нажимая на кнопочку, голос мужской произносит «Здравия желаю, товарищ, там, не знаю, адмирал флота». Вот. И происходит сочетание картинки погона с количеством звездочек и с названием того.
Да. Делаем перерыв на новости, возвращаемся и продолжаем разговор.
Открывашка! Открывашка!
Я напомню, мы знакомимся с военной историей в детском музее, музее военной формы. Оксана Мальцева, зам исполнительного директора, руководитель проекта «Детский музей» в музее военной формы, и Елена Синицына, исполнительный директор музея военной истории Российского военно-исторического общества. Я вспомнил, что, кстати, художники имели отношение к созданию камуфляжа, такие... В общем, знаменитые художники,
да,
к созданию камуфляжа. Так, на всякий случай, потому что музей военной, вот, военной истории, в частности, детский музей, там, наверное, тоже это отражено каким-то образом, да?
Ну, конечно, мы рассказываем... Ну, вы знаете, мы там немножко не рассказываем про создание самой военной формы, потому что сам большой музей об этом, и, в принципе, можно много что посмотреть. Он больше, наверное, про рода войск, про историю. Ну, вот в нашем большом модуле на земле
На суше, на море.
На море и в воздухе, да. Мы там сделали такой, как 3D такой модуль большой, который рассказывает об истории, например, танков. То есть мы показываем танк, который был создан в начале 20 века вместе с тем, как выглядел танкист этого периода. Причем тут недавно Оксана мне рассказывала, что пришел один человек, который походил по детскому музею, потом нашел Оксану и сказал... Ну, я вообще поражен, потому что на этой картинке, которую вы поставили, вы не ошиблись, и вы поставили правильный танк с правильным...
А он думал, вы ошиблись.
Ну, вот он искал.
Он видел отсылку к подобным танкам, которые Т-34-85, которые часто используют, когда рассказывают о Великой Отечественной войне, но его изображают неправильно, с неправильной длиной дула, а у нас даже в детском музее правильная картинка и правильная длина дула. Вы знаете, казалось бы, мелочь, но вот возвращаясь к тому, о чем я говорила, для нас было принципиально важно, чтобы все, что находится в детском музее, любой контент, визуальный, текстовый, чтобы он был исторически достоверный.
А оружие как-то, история оружия представлена в детском музее?
Ну, потому что, в детском музее она представлена...
Ну, кроме танков.
На картинках в основном.
Да, на картинках, конечно, конечно.
Так вот, чтобы...
Не само вооружение,
нет,
конечно.
Нет. Так я вот сейчас вспоминаю. Нет, скорее даже вот это просто то, что изображен солдат в полной амуниции, с оружием. А вот так, чтобы отдельно потрогать где-то оружие, ну, как-то нет.
Вы знаете, мне бы хотелось отметить вот один такой, мне кажется, важный момент. Я вот недавно вспомнила, у меня когда сын был маленький, он только пошел в детский сад, и он отказывался ходить на занятия. И как-то месяц не ходит, два, и мне воспитательница говорит, ну вот я ему говорю, у нас тут математика, а он мне говорит, что а я в машинки хочу играть, и уходит. И я так уже начала переживать и говорить, что давайте как-то вы уже кулаком по столу стукните и скажите, ну-ка давай там учиться.
Не-не-не, это бесполезно.
И она мне сказала тогда золотые слова. Она мне сказала, Оксана, поймите... Моя главная задача — сделать так, чтобы ему понравилось в садике.
Было интересно, конечно.
Если ему понравится, я потом его научу всему, чему угодно. Вот вы знаете, у меня такое ощущение, вот это вообще должен быть главный образовательный принцип. И мне кажется, вот главная задача, как я ее вижу, детского музея — сделать так, чтобы с самого маленького возраста наши посетители, которые к нам приходят, им сразу понравилось музей. То есть это, чтобы они для себя поняли, что это территория, где все... Все для них, где все доброжелательно, где они с ними разговаривают на том языке, который им понятен. То есть вот то, вот о чем вы тоже говорили, а разве можно там в музее, надо вести себя прилично, там ничего не трогать, не сесть, не встать. Вот мы как раз создали то пространство, где можно расслабиться, где можно играть, и при этом... Ты находишься в музее, при этом ты получаешь знания по истории страны, знания о том, кто такие защитники Родины. Вот это, ну, у нас, мне кажется, вообще по такому принципу построен не только детский музей, а вообще весь музей. И вот у нас есть вот такая очень толстая книга отзывов, которая лежит в районе касс. Я очень люблю ее читать, потому что иногда бывают такие отзывы, которые, ну, вот ни за какие деньги не купишь. Там, например, там, Ване 8 лет. Вы лучший музей. Я такого никогда не видел. Я еще сам приду и маму приведу. То есть вот это ощущение, что здесь здорово и интересно, вот для нас это принципиально важно, потому что мы взращиваем свою аудиторию, и дети, которые к нам пришли, может быть, сейчас детский музей, и они чуть-чуть, может быть, какой-то образовательный контент получат на фоне всего того удовольствия, которое они получат, но это залог того, что они полюбят музей.
С какого возраста, как вы считаете, можно приходить в детский музей?
Ну, в детский-то можно приходить там с 3-4 лет.
С 3-4 лет.
Есть,
да?
Что поделать маленьким, да, и мультик посмотреть, и пазлы пособирать, и позвенеть в рынду. То есть там какие-то такие проекты есть, которые доступны. Конечно, основной возраст, наверное, все-таки где-то лет 5-6, уже так, когда более так сознательно что-то производится. Ну, а так...
Но я уже наблюдала в детском музее, у него вот история работы совсем маленькая, 14 декабря, но, видно, уже пошло сарафанное радио, и к нам приходят даже вот практически еще с детьми, которые еще не ходят. То есть мама села на подушке, папа с ребенком или сам ребенок там осваивает модули, что-то они там обсуждают, а мама может с маленьким на коленях сидеть, отдыхать, и мне кажется, это просто замечательно.
И папа или мама приходит, вот интересно.
И папа, и мама приходят.
Да? Да. Ну,
да.
Мы хотим вообще это пространство детского музея сделать таким не просто образовательным, но еще и культурным пространством. Там же можно проводить спектакли детские, кукольные или какие-то еще.
Вполне.
То, что сейчас это все. Вообще, наша основная задача, ну, надо сказать, что мы не государственный музей. Вот это очень важно. Вот. Мы общественный музей при общественной организации Российское военно-историческое общество. И нам помогает Москва. Спасибо большое нашему правительству Москвы, потому что нам дают грант на оплату коммунальных услуг, эксплуатацию, частично на фонд оплаты труда, но мы все равно большую часть того, что мы должны делать, зарабатываем сами. И это очень важно. Ну, наверное, действительно важно, потому что каждый сотрудник музея понимает, что там, где он общается с посетителем, он должен максимально это делать для посетителя комфортно. Потому что наша задача, опять же, чтобы посетитель не пришел один раз и больше никогда не захотел прийти в музей, а чтобы он приходил к нам постоянно. Вот с этой целью мы, например, возродили потрясающую традицию, которая была в середине XIX века Александра Ивановна Васильчикова. Вот усадьба наша, в которой мы находимся, называется усадьба Васильчиковых, и это редкий случай, когда усадьба носит имя арендаторов, а не тех владельцев, которые, у которых она была в собственности. Как так получилось? А получилось это следующим образом. Когда в середине XIX века заселилась семья Васильчиковых туда, Александра Ивановна, образованная, умнейшая женщина, придавала большое значение воспитанию своих детей. Надо сказать, что гувернёром у её детей был Николай Васильевич Гоголь, молодой, который приехал в Москву, правда, не в этом здании, а в другом. Ну, а потом уже, когда они поселились в этой усадьбе, она стала там проводить литературно-музыкальные вечера, встречи. У нее была потрясающая рождественская елка для детей. Это было такое модное атмосферное место, куда надо было попасть обязательно. Было бы неприлично.
Престижно, престижно.
Престижно, да. И гостями-то у нее были и писатели, и поэты, и художники, и появилось такое выражение «пойдемте к Васильчиковым». Вот, собственно говоря, усадьба приобрела такое название «Васильчиков». И мы в апреле месяце этого года возродили музыкальные вечера. Такая у нас есть музыкальная гостиная, в которой мы проводим наши концерты. Каждый четверг музей работает до 9 вечера. Проходят различные концертные программы. И вот хочу сказать, что благое дело всегда притягивает к себе еще много положительных эмоций. И, например, музыкальные вечера можно проводить только при наличии определенных музыкальных инструментов. Да, если только струнники там, и вокал, ну, как-то немножечко это...
Ну, рояль должен быть.
Да, должен быть рояль. Нам дарит рояль. Красивый, да, замечательный, красота. Белый, под стать залу. Буквально через некоторое время, когда начали приходить музыканты на концерт, у нас появляется клавесин, потому что он находился у владельца дома и занимал большое количество времени, а можно он у вас постоит и как бы концерты будем делать. И буквально еще через небольшое количество времени у нас появляется орган. То есть вот сейчас мы обладаем таким богатством, они у нас, все эти музыкальные инструменты есть, поэтому спектр тех концертных программ, которые мы проводим, это, конечно, потрясающе. А в этом году мы возродили еще одну традицию, это рождественские елки. Наши елки, они отличаются от, наверное, большого количества елок тем, что они очень камерные группы, 25 человек. То есть для нас было важно сделать так же, как это было тогда, во времена тех владельцев, по имени которых названа наша усадьба. Вот, отзывы потрясающие, всем все нравится, и это тоже очень важно. Вы понимаете, вот получается, люди приходят к нам на концерты, на елки, приходят в музей. То есть это не одноразовые посетители.
Ну, такая атмосферная такая история, да? То есть музеи создают вокруг себя некую ауру.
Да.
Который притягивает определенное количество, так сказать, людей. Ну и ребятам интересно, и мальчишкам, и девчонкам.
Ну, я тоже хотела привести...
Окунуться туда, да? внутрь туда.
Пример. Я разговаривала с одной семьей. Мы являемся участниками проекта... Так, олимпиады.
О, музей парки усадьбы.
Да, музей парки усадьбы. И к нам ребята приходят проходить, заполнять все эти задания по олимпиадам. И бабушка мне рассказала, что ребенок первый раз попал к нам в музей, а у нас каждый зал, он в нем они небольшие, как сказала Лена Валерьевна, потому что там это усадебное пространство было, но очень концентрированные по информации. То есть те мультимедиа, которые есть, они содержат и подлинные исторические документы, и там, фотографии или там, какие-то
карты,
сканы,
схемы.
Да, костюмов, да, определенной исторической эпохи. То есть там можно изучать просто часами. И ребенок такой мотивированный, очень любящий историю, придя к нам один раз, заполнив все задания, пришел домой и сказал, что ему надо ходить сюда каждый день. И семья была вынуждена выстроить график посещений. И вот бабушки, дедушки, мамы, папы, бабушки, дедушки с другой стороны. И они говорят, что мы все стали вот просто все в восторге от вашего музея. И такой теперь наш семейный музей. Ну, потому что действительно за один раз все посмотреть невозможно.
Вопрос, который прислал нам, наверное, мама Наталья. Где находится музей?
Музей находится на улице...
Улица
Большая Никитская, дом 46/17, строение 1. Музей... можно дойти от станции метро Баррикадная, от станции метро Тверская, Чеховская.
Хоть от Арбатской.
И от Арбатской можно
дойти. Нет, Маяковской.
Да. Но на самом деле у нас есть хороший информативный сайт, и можно посмотреть все. Там как раз на сайте есть схема, как прям ножками дойти от разных станций метро. И я хочу сказать еще, что мы входим во все программы, которые есть. У нас есть возможность принимать пушкинскую карту. И самое большое, наверное, наше достижение, вот мы только открылись, и сразу, что мы сделали, мы подключились к программе «Москвёнок» правительства Москвы. Это тоже важная вещь, потому что это возможность бесплатного посещения нашего музея с помощью этой карты. Вот, это важная вещь, особенно для многодетных семей. Правительство Москвы, опять же, компенсирует потом все эти затраты.
Вы сказали, что вы не государственный музей, сами зарабатываете деньги. Тогда я спрошу вас о, может быть, если мальчик или девочка захочет что-то купить себе там, какой-то брелок, понимаете,
да,
какую-то маечку, что-то, какую-то книгу интересную, да? Есть у вас такое место в музее, где это все продается?
Магазин.
Магазин.
Сувенирный.
Магазин.
Да.
Сувенирный.
Конечно,
да.
Конечно.
Вот.
Да.
Это тоже зарабатывание денег, между прочим, и привлечение внимания.
Ну, магазин у нас партнерский, то есть у нас партнерами нашего музея является книжный магазин «Достоевский». Это основное здание этого магазина, вернее, основной магазин находится на Воздвиженке, дом 1, а здесь филиал этого магазина, и, конечно, он наполнен тем товаром, который должен находиться в музее военной формы. Да, там очень много книг и исторических, и других, но и то, что связано с нашим музеем, конечно, в магазине тоже находится, поэтому все можно купить. И как правильно, с маркетинговой точки зрения, магазин расположен на выходе из музея, то есть выходящие из музея, да, посещают наш магазин. Там же есть небольшое кафе, такое камерное тоже, там
это тоже немаловажно,
это тоже очень,
кстати,
важная
между прочим,
вещь, да. И на самом деле хочу сказать, что вот сейчас еще одно пространство появится в следующем году у нас, такие учебные классы, в которых можно будет проводить занятия на исторические темы, на любые другие темы, пространство коворкинга, куда можно будет приходить, просто посидеть, поработать. То есть мы, знаете, такой постоянно двигающийся вперед музей, в котором очень много что происходит. Ну и хочу сказать еще про музей московских стрельцов. Это тоже такое замечательное пространство, буквально вот в ноябре, мы открыли, а как раз в преддверии Дня Героев презентовали нашу новую экспозицию в Музее московских стрельцов. Она тоже стала более богата на подлинные предметы. И это пространство тоже потрясающее. И это очень важное пространство, потому что про стрельцов основная часть нашего населения знает два факта. Первый. Иван Васильевич меняет профессию. Стрельцы в красных кафтанах бегают по стенам Ярославского Кремля. И это все знают и поют песню «Маруся». И второй факт — это утро стрелецкой казни. Да, вот что происходило. Мы-то рассказываем там как раз о том, какое значение имело стрелецкое войско для развития нашего государства, чем занимались стрельцы, как они жили, как они служили, какие были там различные тоже рода войск, вот то есть не просто стрелецкое войско, как изменялось. У нас сейчас появилась потрясающая совершенно мультимедийная там тоже схема о том, как происходило построение. Ведь мало кто знает, что оружие, которым пользовались стрельцы, его нужно было долго заряжать. Потом, когда выстреливаешь, нужно было отходить назад и заново его заряжать. Ну, то есть такие вещи интересные, да, и важные очень. И многие, приходя, говорят спасибо большое, потому что вот этот такой пласт истории, он как-то вот в двух строчках умещался раньше.
Ну, и здесь еще такой важный момент. Во-первых, мы приглашаем всех в музей московских стрельцов, стрелецкие палаты. Он расположен прямо напротив Третьяковской галереи, Лаврушинский переулок, дом 17, строение 1, во дворе дом писателей, он так немножко окружен. Вот. И после создания вот новой экспозиции, которую мы сейчас открывали 9 ноября, о которой сейчас я Валерина говорила, она очень преобразилась. И вышел на первый план, ну, главный экспонат этого музея — сами палаты. Потому что это палаты Титовых, это один из немногих зданий в Москве, которые каменных, первых, сохранились. И, конечно, вот...
Сводчатые потолки, да, очень, да, красивые.
И сейчас вот главный вот художник этого проекта, Мила Веденская, она как раз, вот, мне кажется, совершенно справедливо говорит о том, что теперь это будет просто мека, главная площадка для всех студентов-архитекторов в Москве, которые смогут приезжать и действительно изучать эту подлинную, сохранившуюся до наших дней архитектуру.
И это замечательно, мне кажется. Скажите, пожалуйста, насколько я понимаю, есть отдельный зал, где представлен быт военный, да? Военный быт. Ну, там, кухни, одежда, что-то еще. Вот все, что связано с, не с войной, а все, что связано с жизнью.
Ну, это больше музей московских стрельцов.
Музей московских
есть.
Стрельцов, да,
да. Да, мы там рассказываем про быт, про игрушки, про посуду, про украшения. Ну, потому что стрельцы же не всегда воевали. Было...
Но они жили вообще-то,
да,
как-то
вообще,
между
на самом
войнами.
Деле, я когда пришла работать директором этого музея, я была очень далека от военной формы. Ну, совсем далека просто. Вот мне было очень
то
сложно.
То есть вы тоже путали лейтенанта и капитана?
Да. Ну, а всякие названия типа «Ментик», «Доломан» там, и прочее, «Лядунка», это для меня было, конечно, очень тяжело. Мне было сложно, надо было как-то все это изучать и осваивать. И спасибо большое, что у нас есть специалисты, которые, знаете, так идут по музею, картинку видят. Слушай, вот это вот нижегородцы, надо отсюда перейти. Они не читают ничего, они прям по форме, по каким-то там...
Ну, или, на то они специалисты.
Да, на то они специалисты, да. И, конечно, например, я была крайне удивлена, что воевали-то раньше только летом, зимой практически не воевали. Зимой все на зимних квартирах жили. Ну, так удобно, зачем зимой воевать? Холм.
Ну, что же мы на зимние квартиры? Не могут, что ли, командиры?
Да, да. Да, вот эта вот фраза приобрела теперь для меня совершенно иной смысл. И получается, что большое количество времени стрельцы находились в семье, потом войны тоже не всегда были. Поэтому, конечно, они занимались разными ремеслами. То есть было очень много стрельцов, которые, ну, если так сказать, были пожарными, кто-то был караульную службу нес, кто-то охранял дворец, в котором жили цари.
Кто-то перекладывал крыши, там, крыши, не знаю, жестянщики.
Кто-то что-то шил, кто-то что-то писал, кто-то чем-то занимался в плане там казны и прочее. То есть вот какие-то такие вещи, да. И, конечно, показать, как жили люди того времени, это было очень интересно. Поэтому мы так и сделали это.
Ну, у нас там есть совершенно в новой экспозиции потрясающие экспонаты, которые теперь просто горячо любимы всеми посетителями. Мы сделали интерактивные макеты. И как раз вот они показывают, как жили стрельцы. Есть один макет, который прям вот рассказывает, как эти палаты были устроены. Да, выглядели в 17 веке. И там часть здания, она уходит вниз.
Стена,
да,
опускается
мы
вниз.
Видим в разрезе, как все было организовано. Ну, во-первых, это всегда производит такой эффект очень интересный, да, когда все двигается. Вот. И еще у нас есть макет, который как раз и показывает, как жили стрелецкие, жила стрелецкая слобода, как были, где там лошади располагались, где какие-то лавки, как дома. Это тоже прям такой интерактивный у нас макет, очень интересный, с подсветкой, со звуком, так что приезжайте смотреть.
Спасибо вам огромное. Время, к сожалению, наше подходит к концу. Я поздравляю вас с наступающими праздниками, с Новым годом и со всякими другими праздниками, и желаю вашему музею процветания.
Спасибо большое. Я пользуюсь случаем, приглашаю наших радиослушателей приходить к нам в новогодние каникулы. Со 2 по 9 января мы работаем без выходных.
QR-код нужен?
Да. Это,
да,
важно.
Это важно.
Да, это важно. Музеи открыты, но посетители старше 18 лет должны предъявить на входе QR-код. Вот. Ну, мне кажется, это правильно, потому что в первую очередь это забота, да,
конечно,
о всех,
конечно,
окружающих,
да,
людях. Вот каждый день у нас будут концертные программы, каждый день можно заказать экскурсию, взять аудиогид. В общем, с удовольствием.
Да, с 3 по 9 января каждый день концертная программа в нашем колонном зале.
Спасибо вам огромное. До встречи в новом году.
Спасибо.
Всего хорошего.
Спасибо вам. С наступающим.
Спасибо.
Да.